Римский вечер. Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал на официальном сайте Кремля свою статью об историческом единстве русских и украинцев, причем материал был изложен на русском и в переводе на украинском языке. Статья начинается с утверждения российского президента, что русские и украинцы один народ. Российский лидер излагает традиционную российскую и советскую концепцию, согласно которой русские, украинцы и белорусы были объединены одним языком. Существование современной Украины Путин воспринимает как проект антироссии, утверждает, что для миллионов людей в Украине такой проект неприемлем, а российские власти никогда не допустят, чтобы наши исторические территории, близких для нас людей, проживающих там, использовали против России. Это была цитата. Говорится, конечно, в материале об истории аннексированного Крыма. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, вы можете это сделать по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове. 044 490 2905, если вы на материке, а мы начинаем. И с нами на связи первый гость Андрей Иванец, крымчанин и кандидат исторических наук. Андрей, здравствуйте. Итак, в украинском сегменте интернета, конечно, статья Владимира Путина наделала много шороху. Я бы не сказал, что слишком многие ее восприняли всерьез. Было довольно много и разного рода юмористических и иронических отзывов. Но, тем не менее, время от времени встречались и сравнения, например, вот этой статьи об историческом единстве со статьей Иосифа Сталина «Марксизм и языкознание». И мне в этой связи хочется у вас спросить, вот можно ли говорить о том, что Путин, наследуя Сталина во многом, решил наследовать его еще и в этом, в корифействе во всех науках, или это просто хромая аналогия?
Ну, я думаю, в определенном смысле, конечно, можно говорить, что товарищ Путин – большой ученый, как писали про товарища Сталина, что здесь есть наследование сталинских традиций. И главное, тут есть наследование сталинских традиций, дополненное таким белогвардейским душком, я бы сказал, в таком имперском отношении к Украине и к украинскому народу.
Ну вот все-таки, если мы смотрим на... К Путину мы еще, конечно, обязательно вернемся. Если мы смотрим на Сталина и на его роль, вот в 50-е годы, сразу после депортации крымских татар, во многом необходимо было... Ладно, назовем это своими именами, переписать историю Крыма так, чтобы не выпячивать, как тогда говорили, крымско-татарскую государственность, а наоборот поискать там русских подревнее. Вот можно ли говорить о том, что существует какая-то такая устойчивая традиция извращения или наоборот просто изложения истории Крыма в угоду центральной российской власти? Или такой традиции нет, это просто отдельные эпизоды, связанные с отдельными правителями?
Ну, манипуляция истории, конечно, это часть имперской политики. Мы ее наблюдали многократно в истории Российской империи, СССР и современной России. Как раз путинские изыскания о, в кавычках, единстве украинского и русского народов, они ложатся именно в этот канон, потому что серьезно рассуждать о статье Путина как о историческом труде не приходится, естественно. Конечно, это политическая декларация, приправленная таким историческим антуражем, историческими и квазиисторическими аргументами. Причем эта декларация достаточно опасная для Украины, потому что то иронизирование над ней, оно обосновано, потому что там исторические факты некоторые неправильные, некоторые подаются манипулятивно. Но если мы смотрим на этот документ не как на историческое произведение, каковым оно по сути не является, а как на политическую декларацию, то там содержатся месседжи, которые достаточно четко и недвузначно говорят нам о том, что агрессия против Украины будет продолжена. Путин повторил свой тезис про один народ и всячески его развивает в этой статье. А это означает, как мы неоднократно уже говорили, что если украинцы – это не народ, соответственно, зачем украинцам язык, зачем украинцам отдельная культура и, конечно, зачем украинцам отдельное государство, а тем более государство, которое самоопределяется и которое сегодня движется в цивилизованном.
Так, у нас есть проблемы со связью. Мы обязательно вернемся к разговору с Андреем Иванцом. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали» утром с 8 до 9 вечера, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19 в прямом эфире. Возвращаемся к разговору с Андреем Иванцом. Политическая декларация вне всякого сомнения. Но вот сам факт того, что она изложена не только на русском, но и на украинском языке, причем это уникальный случай, впервые в новейшем российской истории на сайте Кремля материал на украинском языке. Разве это уже не говорит в пользу того, что кто-то в Кремле взял и смирился с тем, что украинцам надо читать на украинском языке?
Ну, деваться сегодня, естественно, российским идеологам от того факта, что десятки миллионов людей используют украинский язык, некуда. И использовать его для того, чтобы наносить, собственно говоря, ущерб Украине, это любимое мероприятие, которое мы видели, в частности, в Крыму, да, когда фейковые украинские организации, финансируемые из российского бюджета, стали недавно издавать на украинском языке некие материалы, там, масс-медиа создавать, в котором рассказывают о том, что Крым правильно отторгли от Украины, и что Крым никогда не вернется в Украину, и что Путин это хорошо, а в Киеве сидят там хунта, фашисты и прочие негативные элементы. То есть это сугубо прикладное использование украинского языка для продвижения все-таки имперских месседжей. В этой статье, в частности, Путин снова заговорил о неких подарках, о некой исторической России, на территории которой якобы существует современная Украина. То есть это попытка отрицать как раз основы существования украинской государственности и вообще самостоятельность существования украинского народа и его право определять самому свое развитие, свой вектор, собственно говоря, внешней интеграции.
Мне говорят, что у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Громенко и все слушатели радио «Укрепляли», которые слушают на 148 кГц и в приложении. Ну, что я могу вам сказать? Ну, наш господин Путин, он мне сегодня, знаете, напоминает Гитлера. Ну, потому что все, что он говорит, заметь, он говорит о расширении территории, о пространстве жизни. Поэтому, собственно, Украине надо еще больше оружия запасаться и всегда быть на чеку, потому что вот даже то, что он сказал, что он признает границы, которые, мол, после Советского Союза остались, мол, это все маневр, чтобы только отвлечь. Поверьте, будете и вы, и будет Казахстан, когда умрет, когда из жизни уйдет первый президент Назарбаев. Поэтому это только начало. Поэтому Украине надо в полном объеме быть на теку. А вам, как всегда, кремляне и донбассяне, удачи. И вам, Сергей Громенко, тоже. И, конечно, хотелось бы от вас каких-то новых программ. Еще раз удачи.
Спасибо вам за ваше мнение. Ну, я не буду спрашивать Андрея Иванца о Казахстане, потому что это, наверное, все-таки не совсем его тема. Вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, с путинского видения истории Крыма, мы знаем, что оно было изложено и в так называемой «Крымской речи» в Георгиевском зале в 2014 году, и потом Путин неоднократно возвращался. Можно ли говорить о том, что в России уже сложился такой крымский канон, который будет теперь воспроизводиться в официальных документах, в учебниках истории, из-за нарушения которого будут карать? Или пока это больше, ну вот, позиция власти, а другие могут говорить про Крым что-нибудь другое?
Ну, говорить про Крым что-то другое пока что в определенных рамках в России, насколько я понимаю, можно, но рамки эти становятся все уже, и с каждым годом чувствуется, насколько манипуляции истории, они становятся все более системными. И как ограничиваются возможности для исследователей свободно обсуждать болезненные вопросы прошлого и настоящего. А Крым, который стал для Путина одним из моментов его такой новейшей легитимации, это, безусловно, болезненный вопрос. И тут свободные рассуждения на эту тему, конечно, могут принести историкам проблемы и заметные проблемы. Но, кстати, наш слушатель, по-моему, очень четко сформулировал и правильно то, что мы должны делать после появления подобных статей господина Путина. Это, поскольку это не историческое, собственно говоря, произведение, а политическая декларация, то мы должны готовиться действительно к продолжению агрессии. Вся направленность статьи говорит о том, что это будет продолжение агрессии. И, кстати, и так называемые российские исторические земли в представлении современных кремлевских правителей, это не только часть Украины, это действительно и Северный Казахстан. Почему и казахскому государству расслабляться не приходится, и многим другим соседям современной России.
Ну, мы обязательно вернемся к разговору о Северном Казахстане, если это станет актуальным для текущей политической повестки. Сейчас я благодарю Андрея Иванца, кандидата исторических наук, за то, что он был с нами. И мы переходим к другому нашему гостю, Иван Курило, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, я не знаю, насколько в российском сегменте интернета относятся серьезно к тому, что пишет Владимир Путин, а насколько иронично. Вот в украинском ироничная, конечно, повестка преобладает. Нельзя этого скрывать. Даже украинский президент Владимир Зеленский сиронизировал, что вот он завидует Путину, у которого есть время для исторических изысканий. Но, тем не менее, звучат и такие вот сравнения, дескать, статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» – это что-то вроде сталинского марксизма и языкознания. Вот насколько эта аналогия имеет место быть, или она хромает на обе ноги?
Ну, знаете, я не готов обсуждать тут мотивы, там, психологические мотивы, хотя сам уже, наверное, тоже высказывался на тему, что в какой-то момент человеку хочется описать свои свершения в таком непротиворечивом нарративе, чтобы они еще выглядели хорошо и положительно. И вот в этом смысле это такой мемуарный, может быть, текст. Вот, хотя никто не может исключать того, что у текста есть политические какие-то цели, которые еще не очень понятны. Я бы сказал, что то, что зачем я наблюдаю в российском интернете, да, в Фейсбуке, сейчас все летом в основном общаются там, я вижу историков. Историки, конечно, не могут относиться к этому тексту как к историческому, потому что здесь, ну, если это история, то так историки писали лет полтораста назад, наверное, в последний раз. Вот, и профессиональные историки видят, что, в общем, этот текст совершенно не имеет никакого отношения к тому, как смотрят на прошлое ученые, как смотрят на прошлое люди, которые понимают, как, в общем-то, работает наша связка с прошлым. Вот. Тем не менее, зачем-то текст появился, и, конечно, обсуждение есть ироничное, есть алармистское. Действительно, некоторые боятся, что это предтеча к каким-то вот очередным, к очередному обострению отношений с Украиной. Кто-то думает, что это какие-то сигналы, которые пока расшифровать очень трудно. Сигналы, может быть, Украине, а может быть, я не знаю, Соединенным Штатам, потому что там несколько раз упомянуто, что, дескать, не Украина сейчас все решает, а решают какие-то кукловоды. Вот есть обсуждение. В общем, сейчас середина лета, и вот Путин, что называется, дал повод для того, чтобы вот встряхнулись те политологи, которые заскучали, или те комментаторы, которые заскучали. Вот дал мотив, дал повод. Но, повторюсь, пока непонятно, зачем это сказано. Пока непонятно, к чему это все. Вот это результат каких-то просто собственных размышлений или какой-то предтеча к каким-то решениям. Вот. Кто-то говорит о том, что вот в сентябре будут выборы в Государственную Думу, и, может быть, к этим выборам украинскую тему опять попробуют вывести на первый план. Кто-то говорит о том, что надо отвлечь людей от там, ужасных цифр смертности от ковида. Сейчас Россия как раз на пике третьей волны, и, в общем-то, все выглядит довольно плохо. Вот. Но я не уверен, что это так работает. Я не знаю, что там в голове у кремлевских пропагандистов, поэтому, или что в голове личного автора этого произведения. Поэтому мне трудно комментировать вот эту содержательную сторону.
Вот. Хорошо, а вот ее и не будем. Поговорим о том, к чему приводит вот вмешательство высшего российского руководителя в историческую науку. Можно ли говорить о том, что Путин это, как Сталин, корифей всех наук, или он только идет к этому пути? Действительно ли в России уже сложился такой государственный исторический канон, или это дело пока темного, но будущего?
Да, это действительно важная проблема, потому что Путин и вообще вот нынешний режим, да, последние 20 лет активно занимается исторической политикой. Ну или, может быть, заниматься он стал там последние лет 12-13 особенно активно. Но с самого начала и лично Путин, и многие из его там высокопоставленных чиновников полюбили высказываться на темы прошлого, выдавать какие-то оценки, объяснять современную политику через прошлое, там, начиная, не знаю, от крещения князя Владимира, да, до недавних исторических событий. И это действительно очень плохо влияет, больно влияет на профессиональную историческую науку. Но, понимаете, получается, что политики заговорили на языке истории для того, чтобы сказать что-то политическое. В результате, когда историк пытается говорить в своей профессиональной сфере, вот что-то, историк пытается что-то сформулировать на языке своей науки, он для политиков и для окружающих начинает звучать как высказывающиеся на политические темы. Канон, возможно, есть у российского руководства цель создать исторический канон, пока они более или менее преуспели в одном, но важном, конечно, может быть, самом важном историческом периоде, это в истории Второй мировой войны. Вот здесь действительно некий исторический канон, может быть, не до конца четко сформулированный, охраняется теперь и Уголовным кодексом. Там появилась статья «Реабилитация нацизма», в 2014 году еще появилась, которая очень широко понимает эту реабилитацию нацизма. Теперь и в Конституции в поправках прошлого года появилась защита исторической памяти у российского государства, и пока это применяется вот к Второй мировой войне. Недавнее совсем добавление еще о запрете сравнивать Советский Союз с нацистской Германией, в общем, все туда же. То есть пока что, если историк занимается даже, там, не знаю, революцией 17-го года или там, перестройкой 90-ми, здесь канона нет, и, в общем-то, историки могут писать все, что хотят. А вот если человек занимается историей Второй мировой войны, ему надо быть уже очень осторожным, и здесь, я боюсь, нормальная историческая дискуссия стала в последние годы невозможной. То есть вот такой важнейший период, вообще действительно важнейший период для нашей страны, и для Украины, и для всего вот, восточноевропейского пространства, оказался теперь вынесенным за рамки нормального исторического диалога, нормальной исторической дискуссии. Вот здесь канон удалось создать.
Ну, насколько я слышал, уже не просто запретили изображать нацистских лидеров, и даже из московских магазинов уже собираются изымать книги, где нацистские лидеры изображены на обложках, но хорошо, это понятно, тут даже и говорить не о чем. А вот теперь буквально вчера или сегодня, я уже запутался в датах, «Новая газета» опубликовала и выдержки из доклада французской правозащитной организации, в которой утверждается, что против историков в России ведется целенаправленная репрессивная кампания, и в том числе вспоминают и дела в Санкт-Петербурге, и в ближайших его окрестностях. Можно ли согласиться с тем, что на российское историческое сообщество действительно оказывают такое широкое репрессивное воздействие? Или пока репрессии все-таки более точечные, чем системное?
Да, я читал этот доклад, он пару недель назад появился на сайтах, вот «Новая газета» из него. Я бы сказал, что пока это точечные атаки. Вот, мы знаем эти конкретные имена. Ну, вот Юрий Дмитриев, наиболее яркая фигура, глава Петрозаводского карельского мемориала, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению, которое большинство, значительная часть, я бы сказал, людей, которые попытались изучить то, что было возможно, считают фальсифицированным. То есть, ну, там есть приговор, обвинение очень плохое такое, специально, видимо, сделано, чтобы человека нельзя было защищать, чтобы многие ушли в сторону. Но, в общем, очень многие сомневаются в том, что этот приговор справедливый, тем более там было несколько сначала оправдательный приговор, потом очень низкий срок, то есть его каждый раз пересматривали, то есть давление было на судебную систему. Это вот наиболее яркий пример. Есть примеры менее, может быть, драматические для людей, но, в общем, тоже показательные. Вот неприсуждение докторской степени после защиты.
И за власовцев.
Да, за власовцев. Кирилл Александров, да, тоже в Петербурге 5 лет назад. То есть вот такие истории есть. Мы все, в общем, ну, там, где дело касается профессиональных историков, мы, конечно, все за ними следим, они все на слуху. Это пока не массовое давление или принуждение к чему-то историков, но это, конечно, какие-то примеры, на которые люди начинают оглядываться. То есть историки такой самоцензуры, особенно если люди занимаются вот подобными проблемами, это Второй мировой войной, и теперь, если смотреть на Дмитриева уже и проблемы репрессий в России, здесь какая-то, я предполагаю, что какая-то самоцензура у многих людей начинает появляться. Это действительно плохо. Я бы хотел сказать, что вот в том же 2014 году, когда был принят закон о реабилитации нацизма, да, и впервые в Уголовный кодекс вошли ограничения на исторические исследования. Чуть раньше этого, и, собственно, чуть раньше вот события, которые нас окончательно так поссорили с Украиной, в России было создано Вольное историческое общество. Как раз в конце февраля 2014 года историки, которые почувствовали, что давление политических политиков, которые находятся у власти, на историческую науку достигло какого-то уровня, после которого становится трудно просто честно, профессионально работать, создали Вольное историческое общество. Оно у нас существует, но там в него входят очень многие, я бы сказал, хорошие историки с хорошей репутацией, и они пытаются отстоять независимость исторической науки от политического давления. И, во всяком случае, мы отслеживаем вот наиболее яркие сюжеты с попытки политиков повлиять на исторических и защитить, может быть, историков от такого давления. Это сложно, поскольку мы видим, что государство сейчас становится все более репрессивным, но по меньшей мере мы пытаемся, чтобы это происходило на свету, чтобы мы знали о том, что происходит.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иван Курилло, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. А теперь мы будем говорить с Ольгой Малиновой, профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Владимир Путин не впервые, надо признавать, что он не впервые выступает с историческими, с изложением исторических воззрений. Вот 12 июля мы говорим о статье об историческом единстве русских и украинцев. Мы знаем, что в 2014 году была так называемая Крымская речь, вот послание Владимира Путина о том, как теперь надо трактовать историю Крыма в связи с российской историей. И многие говорят, что что-то есть такое вот похожее между Владимиром Путиным и корифеем всех наук Иосифом Сталиным, особенно с его статьей «Марксизм и языкознание». Вот есть ли возможность говорить о том, что Путин решил наследовать Сталина и в вмешательстве в науку? Или это хромая аналогия?
Мне кажется, это хромая аналогия. Ну, вернее, как сказать, есть аналогия только в том смысле, что в обоих случаях мы имеем дело с политиком, который интерпретирует историю ради политических целей. Но мне кажется, что на этом аналогия и заканчивается. И, собственно говоря, ну, как минимум, у Путина нет того идеологического аппарата, который был при Сталине. То есть мне кажется, что, так сказать, механизм воздействия путинской концепции на общество довольно существенно отличается от того механизма воздействия, который использовался Иосифом Сталиным.
Ну, если говорить о времени появления марксизма и языкознания, и, скажем, там, 2021 года, то, может быть, конечно, разница и есть, и... Ну, ладно, она не может быть, она точно есть, потому что... Хотя бы потому, что мы можем сейчас это обсуждать, а в 50-м году мы бы не смогли. Но нет ли у вас ощущения, что путинский режим в деле вмешательства в науку все-таки эволюционирует в сторону ужесточения? Например, если в 2014 году... нельзя было реабилитировать нацизм, то в 2021 нельзя уже даже просто сравнивать коммунистов с нацистами. Не ужесточение ли это вот исторической политики в России?
Ну, мне кажется, что историческая политика в современной России тоже очень сильно отличается от исторической политики в Советском Союзе. И вы правильно подметили разницу, связанную с идеологией. То есть идеологии очень разные. И я не говорю не к тому, что в современной России нет чего-то похожего на государственную идеологию, но все-таки это такая мини-идеология с гораздо меньшей степенью идеологической связанности. И еще раз повторю, она все-таки пока не, слава богу, не опирается на репрессивный аппарат. В общем-то, как мы с вами уже начали говорить, да, действительно, мы имеем дело с ярким примером политического использования прошлого, когда политик входит в поле истории, даже как бы пытается прописывать некоторый нарратив, некоторую концепцию, но очевидно совершенно, что действует он при этом с целями сугубо политическими. У меня лично сложилось впечатление, что этой статьей Путин пытается, ну, если так можно выразиться, оправдаться в глазах истории, потому что, конечно же, не вызывает сомнений, что когда пройдут годы, то о длинном периоде его управления будут судить, ну, в очень значительной степени с поправкой на то, что было сделано в 2014 году, я имею в виду присоединение Крыма к России, и, в общем-то, конечно, радикальное изменение отношений с украинским народом. И, ну, это такая попытка оправдаться, в моем понимании.
Ну, мы еще вернемся к тому, что там написано и зачем это написано. Сейчас раз уж вы вспомнили о политических репрессиях, но, конечно, безусловно, сегодня еще точно нельзя проводить параллели между тем, что происходило с историками в 30-х годах, и с тем, что происходит сегодня, но есть люди, которые уже фактически пострадали за свою историческую позицию, вне всякого сомнения. Это и Дмитриев, например, и вот мы только что с Иваном Курилой вспоминали и питерского историка Кирилла Александрова, которому не утвердили его диссертацию за власовцев. Вот все-таки репрессии же есть против историков. Может ли это означать, что будет в дальнейшем только хуже? Или это, в общем, скорее просто эксцессы?
Ну, вы знаете, что касается хуже, это, что называется, поживем увидим. А что касается характера репрессии, ну вот у политологов есть такая типология политических режимов. Я не очень люблю ею пользоваться, она довольно грубая, но в данном случае она, возможно, будет полезна. Я имею в виду трехчленку, да, демократический режим, авторитарный режим и тоталитарный режим. Есть довольно большая литература, написанная по поводу разницы между авторитарным и тоталитарным режимами. Вот, собственно говоря, примерно такая разница между теми репрессиями, которые были в 30-х годах при Сталине, и теми репрессиями, точечными репрессиями, которые наблюдаются сегодня. Ну, я бы сказала, что у этих репрессий разные несколько цели и разная степень охвата, причем это не, ну, такая случайная величина, а системная. Но то есть действительно при авторитарном режиме репрессии – это один из способов поддержания порядка, но, как бы это сказать, все-таки это режим, который еще очень заинтересован в поддержке и очень заинтересован в апатии, как это не парадоксально, да? То есть, ну, в общем, я пока не вижу оснований проводить совсем прямые параллели.
Хорошо. Так, все-таки возвращаясь к тому, зачем Путин написал эту статью, можно ли говорить о том, что вот российская власть, Кремль, генералы или тайные серые кардиналы взяли курс на построение в России государственного исторического нарратива, потому что вот есть уже там, условно говоря, единый учебник истории, может быть, будет единый университетский учебник или что-нибудь в этом роде. Можно ли говорить, что когда-нибудь в России будет вот только одна единоверная трактовка истории, или пока это касается вот только нацистов, а во всех остальных сферах можно еще дискутировать?
Второе. То есть на самом деле, да, действительно, мы видим, что российское государство встало на тропу того, что в строгом смысле слова называется исторической политикой, то есть не любые практики политического использования прошлого, а такие практики политики памяти, когда государство пытается использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы для того, чтобы определенные представления исторически навязывать. Но я бы сказала, что опять-таки это носит, хотя и системный, но не тотальный характер. И, соответственно, это касается, да, действительно, преподавания истории в школе. Хотя, если посмотреть на то, что произошло на самом деле, то такой унификации исторического образования в школе, какой боялись, когда обсуждали идею с единым учебником, все-таки не произошло. Если вы возьмете в руки эти учебники, то это нормальные современные учебники, в которых есть вопросы на размышление и довольно такие... Я бы сказала, дискуссионные критические вопросы, предложения ученикам искать материал в дополнительных источниках. Ну, вообще, это учебники, рассчитанные на эпоху интернета. А если говорить о школьном образовании, то, на мой взгляд, гораздо более серьезным инструментом унификации является единый государственный экзамен, для которого действительно надо знать правильный ответ. Если говорить о участии государства, заинтересованности государства в использовании определенных интерпретаций истории в политических целях, то да, это имеет место. И это в наибольшей степени, конечно, касается Второй мировой войны. То, что за рамками Второй мировой войны, это все-таки более гибкие и менее навязчивые подходы.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Малинова, российский политолог, факультет социальных наук Высшей школы экономики. А с нами на связи Игорь Рейтерович, украинский политолог. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ну, нельзя не заметить, тут, в общем-то, трудно в Facebook вообще выйти сегодня, чтобы не наткнуться на Путина и его статью о единстве русских и украинцев. Вот у всех спрашиваю, у вас теперь спрошу, зачем Путин написал эту статью? Он завидует профессиональным историкам? Он указывает им, что делать в будущем?
Смотрите, статья на самом деле она не столько историческая, сколько она политическая. То есть он, по сути, представил свое видение, которое, кстати, отличается, например, от того видения, которое ранее доминировало в сфере исторической политики, ну, в первую очередь даже в Российской Федерации, поскольку там было общепринято понимание того, что Киевская Русь, например, была колыбелью для трех братских народов. Путин говорит, что, по сути, трех народов никаких не было, а был один народ, да, русский, а в его понимании российский, да, и украинцы никаким отдельным народом, ну, вместе с белорусами не являются. Поэтому это не столько про историю, сколько политический такой задел, да, возможность аргументировать дополнительно в историческом контексте территориальные претензии к сопредельным государствам, поскольку в этой статье такие территориальные претензии, например, к Украине, ну, они присутствуют и присутствуют прямым текстом. Поэтому я не исключаю, что после выхода этой статьи Путина начнется в России, ну, прежде всего, активное создание новой, скажем так, истории, начиная там со школы и заканчивая, ну, непосредственно уже там наукой, то есть какими-то научными исследованиями, и будут смотреть на реакцию сопредельных государств, ну, в данном случае Украины, там, в меньшей мере Беларуси, как они на это будут реагировать, ну, чтобы для того, чтобы потом аргументировать все те действия, которые будет совершать Российская Федерация по отношению, ну, в данном случае к Украине. То есть им нужна дополнительная аргументация, дополнительная легитимация, которая будет направлена не столько на элиты, и это тоже очень хорошо и четко было указано в этой статье, сколько вообще на простых граждан, ну, в надежде, что какому-то проценту идея про один народ, даже не два там братских народа, а именно один народ, очень хорошо зайдет.
Ну, вот смотрите, да, статья эта не просто вышла на русском языке, она вышла в том числе и на украинском языке. Это уникальный случай, впервые в современной российской истории на кремлевском сайте тексты на украинском. Вот разве тот факт, что нужно написать что-то и на украинском, не свидетельствует против концепции о том, что русские с украинцами один народ?
Смотрите, да, вот у вас очень точное замечание, потому что когда ты читаешь эту статью, с одной стороны, там везде говорится о том, что это один народ, а с другой стороны, постоянно подчеркиваются различия, да, которые есть в середине как бы этого одного народа. Ну, я думаю, что это связано с тем, что еще до конца не выстроена четкая концепция в понимании российских каких-то политтехнологов, там, пропагандистов, которые в администрации президента, потому что это явно же не Путин там писал, и мы эту статью писали. Плюс они как бы не обращают внимания на такие вот несоответствия, поскольку на них обратят внимание там профессиональные историки, политологи, журналисты, люди, которые не просто ее прочитают, а вот как бы ее вдумчиво прочитают. Это рассчитано на широкий, как говорят у нас, загал, да, то есть на широкую общественность, там, на резонанс, о том, что там именно отдельные фразы, отдельные, скажем, термины превратятся, по сути, в мемы какие-то, да, и начнут ходить вот там про один народ, еще какие-то там вещи. То есть вот эту задачу, я думаю, эта задача была главная, скажем так, для этой статьи. А вариант там с украинским языком, это такой своеобразный где-то, реверанс, попытка в том числе, возможно, даже вызвать определенный хайп, чтобы еще больше привлечь внимание к этому опусу, который был вот опубликован, и его попытались максимально растиражировать. Я вот смотрел очень внимательно за украинским сегментом, социальных сетей. Я, честно говоря, очень мало там каких-то позитивных каких-то отзывов на эту статью увидел. Они были, от людей, которые известны там своей откровенно пророссийской, скажем, позицией, но в огромном подавляющем большинстве случаев люди на русском языке, я это подчеркиваю, да, что очень важно, писали крайне негативные комментарии касательно этой статьи.
Бытует мнение, что все, что не некролог, уже реклама. И если говорить там с точки зрения специальных информационных операций, то уже сам факт того, что мы так все дружно и массово обсуждаем, это уже успех. Вот как вам кажется, нужно ли обсуждать, или лучше было бы и правильнее было бы промолчать и сделать вид, что не было такой статьи?
Нет, мне кажется, что обсуждать на уровне там экспертов, на общественности, граждан в целом, безусловно, надо. Почему? Потому что если это оставить без внимания, то тогда те люди, на которых эта статья, тот электорат, скажем так, та целевая аудитория, на которую эта статья была направлена, они, по сути, не получат какую-то альтернативную точку зрения. То есть они примут это как за данность, как за какую-то новую концепцию, стройную там, и начнут в нее еще, не дай Боже, там верить, скажем. Да? Поэтому обсуждение, оно безусловно, необходимо. Единственное, что, например, мне не очень было понятным и в значительной мере не понравилось, реакция президента, например, Украины. Говорит, что я там статью читал, и я могу там касательно ее там подискутировать. Мне кажется, это неправильная позиция. Как раз президент такими вещами заниматься не должен, потому что это дело профессиональных историков. Тут лучше как бы подумать о том, чтобы найти дополнительные средства, выделить на науку украинскую, да, чтобы было больше возможностей как бы готовить качественные, проводить качественные исследования и, соответственно, там результаты публиковать, и это будет разбивать вот те мифы, которые пытаются навязать в том числе Путин, и те люди, которые занимаются новой исторической политикой в Российской Федерации.
Кстати говоря, тот вопрос, который я как раз собирался вам задать, как Украине, есть ли у Украины такая возможность, есть ли у нее и необходимость, конечно, на государственном уровне бороться вот с российским нарративом о том, что русские с украинцами один народ, о том, что Крым это Россия, и тому подобными вещами. Потому что в нашем-то сообществе к тем, кто сегодня возглавляет украинскую науку, да и к самой украинской науке после некоторых последних громких защит диссертаций, есть вопросы. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
Смотрите, давайте я с конца начну. Это, конечно, не касается исторической науки, это очень важно. Да? У нас есть очень много известных историков, известных не только в Украине, а и далеко за ее, скажем так, пределами, которые абсолютными авторитетами являются в тех или иных сферах, и в том числе в той тематике, про которую писал тот же Путин. Да? Поэтому реакция Украины должна быть очень простой. Нам, конечно, безусловно, необходимо противодействовать российской пропаганде. Нам надо не столько писать какие-то и проводить исследования, которые будут что-то там опровергать, то, что пишут россияне, а нам надо просто заниматься изучением своей истории, что, в принципе, мы с начала 90-х годов и делали. У нас есть своя историческая школа, у нас есть своя стройная концепция, аргументированная, которая преподается и на уровне уровне там, общеобразовательных школ и на уровне высшей школы. У нас есть дискуссии на уровне высшей школы, но я хочу отметить, что эти дискуссии именно там должны быть, вот на уровне науки. Да? В школах концепция должна оставаться стройной, как это принято там, в Европейском Союзе, без каких-то там двойных там, трактовок, и это у нас все есть. Сейчас просто надо дополнительные какие-то средства выделять на то, чтобы углублять эти исследования, ну и не утонуть в том вале очень некачественной пропагандистской литературы, которая опять в последнее время, ну, хлынула за границы, как в печатном варианте, ну, что для меня вообще диким как-то представляется, да, и с этим, безусловно, надо бороться, так и в виде, ну, вот, подобных публикаций, как бы, там, которые раскручиваются в социальных сетях. То есть ответ должен быть со стороны людей-профессионалов, да, которые занимаются теми или иными вопросами. У нас есть прекрасные историки, там, исторический фронт, ликбез и так далее, они давно-давно все эти мифы разбивали. Вот их нужно просто поддержать, чтобы у них просто ну, дополнительные возможности появились представить свою позицию, и они могли вывести ну, там, дискуссию на новый, скажем, уровень. Потому что они это все на энтузиазме сейчас делают. А в России это основа государственной политики. Ну, мне кажется, что нам тоже на это надо обратить внимание, ну и поддерживать подобные исследования.
То, что вы говорите, вполне логично и теоретически можно будет сделать на подконтрольной территории Киеву. Но есть две украинских земли, Донбасс и Крым, которые под властью украинского правительства не находятся, и там, конечно, будет несколько трудно вот проводить государственные мероприятия в поддержку украинской версии истории. Есть ли у вас соображения на тот счет, как нужно бороться вот с российским нарративом и конкретно с этой статьей Путина про один народ для Донбасса, для жителей Донбасса и для крымчан?
Ну, смотрите, тут, конечно, контрпропаганда всеми возможными способами, там, в социальных сетях, ну, и вот та идея касательно приоритета, который получают, например, дети с оккупированных территорий, временно неподконтрольных, да, когда они приезжают учиться в Украину, мне кажется, она должна, ну, дополнительно быть поддержана, и мы максимально этому должны уделять внимание. То есть по-другому бороться не получится. Если там людям забивают голову какой-то пропагандой, мы должны попытаться дать им качественный продукт, чтобы у них была альтернатива. И эта альтернатива должна быть доступной. То есть, чтобы они не, грубо говоря, приезжали там на подконтрольную территорию и покупали книги, ну, я образно говорю, да, которые недешево стоят, а они могли их найти на каких-то там ресурсах доступных, скачать, посмотреть, прочитать и уже какую-то картинку ну, для себя сложить, имея как бы разные мнения по поводу той или иной какой-то исторической ситуации. Вот опять-таки, к сожалению, Россия этому уделяет внимание, вкладывает в это деньги. В Украине это происходит ну, на достаточно слабом таком уровне, поэтому надо на вот этом вот сосредотачиваться. Один телеканал «Дом» или там, ну, какие-то там другие ну, вещатели, да, которые пытаются как-то туда пробиться, они с этим не справятся. То есть их тоже дополнительно тут необходимо поддерживать, и это должна быть стройная концепция, стройная такая, ну, где-то, знаете, антипропагандистская вот, деятельность, которая, ну, безусловно, должна государством на достаточно высоком уровне поддерживаться.
А государство-то нынешнее или нынешняя власть, которая вот сейчас приводит, у нас остается буквально 2 минуты, но я все равно у вас прошу, вот нынешняя власть понимает, она будет это делать, или то, о чем мы с вами говорим, так и останется разговорами?
Смотрите, это очень хороший вопрос. Я думаю, что некоторые представители власти это очень хорошо понимают.
Кто, например?
Ну, смотрите, ну, часть народных депутатов, в том числе и в «Слуге народа», прекрасно это понимают. Я молчу там уже про оппозиционные силы, они как бы вопросам исторической политики всегда достаточно много внимания уделяли. Профильный вице-премьер-министр, министр это понимает, и время от времени в каких-то там интервью он про это говорит. Но здесь, безусловно, должна быть полная поддержка со стороны президента и кабинета министров, и в контексте вот всех программ деоккупации и реинтеграции территорий вопросам исторической политики вот в таком контексте, да, должно уделяться, ну, огромное, скажем, внимание. Я все-таки надеюсь, что вот подобные даже статьи, которые там пишет Путин, это далеко не последняя статья, мы еще увидим, да, может быть, они даже как-то простимулируют наших представителей власти на это начать как-то реагировать и действительно, ну, выделять деньги на поддержку вот всех исследований и просто на, ну, знаете, на, ну, на просветительскую деятельность. По большому счету, как бы людям просто надо дать возможность получать качественную информацию быстро, оперативно, желательно бесплатно, и это не требует огромных средств. Да? Это требует просто энтузиастов и какой-то минимальной поддержки.
Ну, В общем-то, у нас довольно скоро будет 30-я годовщина независимости Украины. Мы посмотрим, насколько современная власть понимает то, о чем вы говорите, и у нас будет возможность, так сказать, узнать не на словах, а на деле. Сейчас я благодарю вас за комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Игорь Рейтерович, украинский политолог. Мы сегодня говорили даже не столько о статье Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, сколько о том, как в России, в современной России история используется в качестве ресурса для актуальной политики. И что-то мне подсказывает, что говорили мы об этом не в последний раз. Я благодарю всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реали» за то, что вы были с нами все это время. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткого эфира, и после короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.